У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрій Дракахруст. На чарзе праскай акцент, присвечаны абмеркаванню стану і ролі апазіцыі ў беларускім грамадстве. Святкаванне Дня волі, рэгістрацыя кандыдата ў дэпутаты – нагода паразмаўляць пра месца апазіцыі ў беларускім грамадстве. Ці праўда, што кожны народ мае такую ўладу і такую апазіцыю, якую ён заслугоўвае? Чаму, калі апазіцыя палітычна слабая, ўлада крадзе многія яе ідэі? Хто, акрамя Александра Лукашэнкі, з'яўляецца ў Беларусі палітыкай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валенціна Кудовіч, супрацоўнік інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Аляксей Васількоў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. На гэтым тыдні ў чацвер апазіцыя правяла на гадавіну ўтварэння БНР сваю традыцыйную акцыю «Дзень волі». Паводле дадзеных МУС у ёй узяла ўдзел каля 700 чалавек, паводле дадзеных саміх арганізатараў каля 2000. У гэты ж дзень сталі вядомыя вынікі рэгістрацыі кандыдатаў дэпутаты мясцовых саветаў. Ну, вось што тычыцца да апазіцыі, то з 450 кандыдатаў, паводле папярэдніх дадзеных, было зарэгістравана 390. Нагадаю, што на гэтых выбарах разыгрываецца прыкладна 21 тысяча дэпутацкіх мандатаў. Ну, вось вынікі буйной дэманстрацыі, прамежкавыя вынікі ўдзелу апазіцыі ў выбарах, нагода паразмаўляць наагул пра яе перспектывы і месца ў беларускім грамадстве. Ну, тут варта заважыць, што не лае апазіцыю, толькі лінівы. Але вось прынцып «народ мае такую ўладу, якую заслугоўвае» можна працягнуць, сказаўшы, што і апазіцыю народ мае такую ж, якую заслугоўвае. Вось з гэтага пункту гледжання, якія якасці, уласцівасці беларускага грамадства на сучасным этапе спараджаюць менавіта такую, а не якую іншую апазіцыю? Валентин.
Дозвольце сказаць колькі слоў пра уласны дзень волі. Як агульнанацыянальнае свята, яго пачалі адзначаць якраз 20 год таму. Гэта значыць, учора быў юбілей. Між іншым, першае святкаванне ладзілася на стадыёне «Дынама». Сёння такое нават цяжка сабе ўявіць. Як за гэтыя гады ўсё змянілася, і не ў лепшы бок. Дарэчы, якраз учора я нарэшце заўважыў яшчэ адну вельмі скрушную тэндэнцыю. Калі ў 90-х нехта з маіх шматлікіх знаёмцаў не хацеў ці баяўся пайсці на дзень волі, дык ён старанна прыдумляў аб'ектыўную прычыну, якая быццам не дазваляе яму гэта зрабіць. Цяпер усё цалкам наадварот. Калі табе нават моцна карціць схадзіць на дзень волі, дык ты яшчэ павінен выдумаць нейкую матывацыю, каб твае знаёмцы не палічылі цябе як мінімум трохі дурнаватым. Добра мне учора было. Я ўсім радасна паведамляў, што іду на дзень волі, і з усіх бакоў чуў адно і тое ж. Ты што, дзядзька, з глузду з'ехаў? А я, ведаеце, там так з гонарам адказваў. Не хвалюйцеся. Проста я заўтра удзельнічаю ў перадачы на радыё «Свабода», прысвечаны гэтай падзеі. Таму мне на свае вочы трэба паглядзець, што тут і як. А, тады зразумела, з палёгкай казалі мае шматлікія знаёмцы. Вось такую сумную эвалюцыю мы бачым за гэтыя 20 год з Днём волі. Але прыкладна такую ж эвалюцыю перажыла і вся палітычная апазіцыя. Аднак прычыны тут хутчэй не ў самой апазіцыі, а ў беларускім грамадстве як цэлым, якое, бадай, нават на ментальным узроўні, не схільнае прымаць апазіцыйнасць як такую. І тут не мае значэння, падабаецца грамадству ўлада ці не падабаецца. Бо нават калі не падабаецца, яно ўсё равно і думаць не думае, каб пераходзіць у апазіцыю да гэтай улады. І ў першую чаргу, як на мой погляд, менавіта з гэта, з кожным годам, апазіцыя не набірае эмоцыі, а толькі драбнее і чэзне. Аб гэтым відавочна сведчаць якраз тыя катастрафічныя для пазіцыі лічбы, якія толькі што вы, Юра, нагадалі. 21 тысяча месцаў кандыдаты, а ўся апазіцыя разам змагла толькі на шкрэпсці па сусеках нейкіх несчастных 450 чалавек.
Алексей, ну вось словы Валенціна, так бы мовіць, гучаць пахавальным звонам для апазіцыі. Вам, так бы мовіць, апошні цвік забіць, я даю магчымасць. І вось сапраўды, ці не атрымліваецца так, што справа не ў тым, што там людзі добрыя ці кепскія в апазіцыі, а вось проста канструкцыя грамадства такая, што апазіцыі ў ёй нема проста месца.
Нет, я так не считаю. Считаю, что конструкция, нынешняя конструкция белорусского общества смогла бы функционировать, в том числе с наличием конструктивной оппозиции. Однако подобной оппозиции нет уже достаточно много лет. Хотел бы не согласиться с вашим тезисом о том, что белорусский народ заслуживает такую оппозицию? Нет, мне кажется, что белорусский народ такой оппозиции не заслуживает. Во-первых, если оппозиция, те силы, которые называют себя оппозицией, рассматривают себя как контрэлиту, то они все же должны соответствовать. Элита, верхние эшелоны, по крайней мере, может быть, несколько человек. Нынешние власти все-таки пассионарны, все-таки харизматичны. В оппозиции мы такого не наблюдаем. По поводу взаимоотношений общества и оппозиции, думаю, в обществе просто отсутствует запрос на те ценности, от которых все еще не может, те идеологические концепты, от которых все еще не может отказаться наша оппозиция. Запроса этого нет ни в обществе, ни в элитах.
Алексей, ну, ведаете, вот все ж таки мы же зараз говорим не про год-два, так, а про довольно протяглый период часу. Ну, место-то свободно. У громадства возникают некие разные проблемы, разные суперечности. Ну, скажем, видовочно, что далеко не всем подобаются, например, вот эти новые мыты на автомобили, да, и причем это тычется сотен тысяч людей. Але ніякай вось іншай, скажем, апазіцыі, нейкага іншага руху, нейкай іншай самаарганізацыі за адстойванне гэтых, вот, скажем, пакрыўджаных там інтарэсаў, правоў не ўзнікае. А калі нешта і ўзнікае, то ў межах все той же самай, як вы сказалі, квазі ці якой апазіцыі. Чаму?
По поводу пошлин на автомобили – это определенный вызов для существующей оппозиции. Если они смогут поднять на флаг, воспользоваться этой ситуацией, значит, они еще не окончательно утеряли способность борьбы. Проще сказать о ситуации с индивидуальными предпринимателями, которые пытались использовать оппозицию. Мне кажется, что в данном случае власть довольно-таки успешно смогла построить каналы коммуникации с теми же индивидуальными предпринимателями, с их корпоративными союзами, выслушать их интересы, принять их какие-то требования, создать какие-то коммуникационные площадки, таким образом просто не оставив оппозиции, казалось бы, именно ее социальной базы. То есть, в принципе, говорить-то можно сегодня о правой части политического спектра в отношении белорусской оппозиции. И сыграть вот на своей же, собственно, электоральной базе она не смогла, на мой взгляд. По поводу вашей ремарки о том, что ситуация эта продолжается уже много лет, да, я согласен. И проблема у нашей оппозиции именно генетически. Та близость ее к власти, у многих власть была в руках, многие были очень близки к ее осуществлению, породила такую родовую травму нашей оппозиции, к сожалению. Кому-то к сожалению, кому-то нет. И вот с этой родовой травмой это первое поколение белорусской оппозиции продолжает жить. Нужна смена поколений, в том числе оппозиции. И смена идет. Тоже обновление руководства партии БНФ.
Виталь, наши коллеги так или иначе позицию бестили, может, вы ее обороните?
Не, оборонять позицию не буду, я хоть и дам свой погляд, а на початку короткая реплика с нагоды выказывания Алексея Василькова. Ну, по-перше, как мне сдается, улада давно не пассионарная, то, что можно сказать синоним революции, она давно антиреволюционная, давно выкористовывая хоть и ту логику, что старый конь борозды не портит. Другое, не только выказывание Алексея, але и агульный таки настрой, ну, часто это гучит, что вот оппозиция на ты каштовности, какие она пропоновывает народу, и они этому народу не потребны, они, значит, альтернативны основным каштовностям большей частки населения. Я кардинально с этим не сгодный, не думаю, что это обмежевывая оппозиция пропоновывает самые разные альтернативы. Достаточно сказать, что есть у оппозиции левые партии и коммунисты, хотя зараз они назывались уже не коммунистами, а справедливый свет, але у них довольно радикальный такой левый погляд на и на советское минулое, и на теперешнюю ситуацию. И шмат у чем погляд совпадает на экономику с теперешней владой. Есть оппозиция там и российскомовная, и белорусскомовная, коли нехто думает, что в этом справа. Просто думаю, что коли б нават утворилась некая оппозиционная партия, якая просто повторяла бы все лозунги влады, она бы не имела никакого поспеха, просто тому, что она оппозиция, и тому, что влада не дозволяет оппозиции не иметь никакого поспеху. Агульный настрой громадства теперь не сприяем усприманию оппозиции, что бы она ни робила. Коли некие представники влады, те мудрые аналитики, молодые, те не вельми молодые, лечить, что они такие разумные, можно пропоновать им поменяться за позиции местами. Хай они идут туда со своими лозунгами, своими правильными народными идеями, какие нибудь воспринимает народ. Хай идут в позицию и поглядим, что у них выйдет. Ну, а коли исти глыбей, чему так, чему такое громадство, то, что мы почали со стану этого громадства, то я так само, мне есть что сказать с этой нагоды. Но, соправда, у нас традиционно довольно мощный конформизм, и то, что зараз называют словом атамізацыя беларускага грамадства. Калі сказаць больш чалавечымі словамі, то гэта можна абмаляваць двумя выразамі: кожны сам за сябе і не высоўвайся.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – стан, роля і перспектывы апазіцыі ў беларускім грамадстве. Працяг перадачы пасля напамінаў пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя тэмы дня. У сувязі з тэрактамі ў маскоўскім метро менская міліцыя да асаблівага распараджэння пераведзеная на ўзмоцнены рэжым службы. У Верховным судзе працягваецца працэс над Мікалаем Аўтуховічам, Уладзімірам Асіпенкам, Міхаілам Казловым і Александрам Ларыным, якіх абвінавачваюць у падрыхтоўцы тэракту да іншых злачынствах. Сведкі даюць паказанні, якія супярэчаць іх допытам падчас следства, і кажуць пра ціск з боку следчых. Сёння дзень разгляду скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі. Выбарчая камісія адмовіла ў рэгістрацыі 318 асобам. Прыкладна палова з іх абскардзіла гэтае рашэнне. Амбасадар Беларусі Еўразвязі Уладзімір Сянько абвінаваціў некаторых ініцыятараў Еўранэсту ў палітычным экстрэмізме. Ён заявіў, што яны дзейнічаюць у правакацыйнай манеры.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – стан, роля і перспектывы апазіцыі ў беларускім грамадстве. Алексей, вы казалі, што апазіцыя не толькі палітычна слабая, але яна і вызнае каштоўнасці, в прынцыпе, чужыя, не блізкія асноўнай частцы беларускага грамадства. Але вось з другога боку, як ні парадаксальна, ідэйныя канцэпты і нават канкрэтныя эканоміка-палітычныя праекты, асабліва апошнім часам, улада чэрпае, так бы мовіць, з ідэйнай скарбонкі апазіцыі. Ну, глядзіце, незалежнасць, шлях у Еўропу, ВКЛ як першая гісторыя беларуская дзяржава, лібералізацыя ў эканоміцы, нават знакаміты балтыйскі Чарнаморскі калектар, ўсё гэта апазіцыя дэкляравала і адстойвала з пачатку 90-х гадоў. І ўсё гэта ўладай тады абвяшчалася дуратою, ерасцю і гэтак далей. Зараз это ўсё робіцца дзяржаўнай палітыкай. Калі гэтыя тэзы апазіцыі такія чужыя беларускаму народу, навошта ўлады іх бярэ?
Я сначала отвечу на репліку Віталія. По поводу пассіонарнасці, не думаю, што пассіонарнасць равняецца революционнасці, хотя революционнасць уже есть. Вы же видите, как закапывали капитализм с Угачаевым. Пассионарность – это все-таки способность на большие проекты. Я понимаю ее так. По поводу предложения поменяться местами, идеологи часто ходят в народ, в отличие от оппозиции. А поменяться местами нужно видеть, есть ли контрэлита. То есть, если власть уйдет на место оппозиции, сможет ли нынешняя оппозиция, те силы, которые считают себя оппозицией, смогут ли они занять место власти? Смогут ли они осуществлять функции власти, хватит ли у них человеческого потенциала, человеческих ресурсов для осуществления этих функций. По выдвижению в местные советы, по выдвижению в территориальные комиссии мы видим, что с потенциалом большие проблемы.
Алексей, но мы бачым таксама і як іх рэгіструюць.
Я говорю о том, сможет ли, существуют ли силы, существуют ли партии, которые в случае возникновения реальной революционной там ситуации могут сказать, что они завтра могут взять власть. На мой взгляд, таких сил сейчас нет в Беларуси. А если по вашему вопросу, по краже властью неких концептов, я не думаю, что у оппозиции есть монополия на какие-то идеологические концепты, какие-то мысли.
Алексей, прабачьте, я вас перепыню. Я не кажу, что это грех, и не кажу, что есть монополия. Я кажу про пэўный парадокс. З аднаго боку, и вы сами кажете, каштоўнасці апазіцыі з'яўляюцца чужымі беларускаму народу, допустим. Тады навошта гэтыя самыя канцэпты, каштоўнасці, увасобленыя ў пэўныя ідэі, красці ўладзе, якая блізкая да народа і любімая ім?
Имел в виду я не те ценности. Я имел в виду именно европейская демократия, европейские права человека, свободный рынок, невидимая рука рынка. Вот эти вот ценности. А по поводу кражи, по поводу заимствований и так далее, в принципе, власть на протяжении 15 лет отстаивала суверенитет, и, в принципе, есть этому документальное подтверждение, многочисленные соглашения интеграционные с Россией, везде суверенитет Беларуси очень четко отмечался. По поводу Европы и пути в Европу, мы уже в Европе, нельзя говорить, что это какой-то идеологический концепт. Проблемы были действительно с нашими европейскими партнерами. Как только они поняли, что насущные интересы выше ценностей, у нас начался диалог, то есть это не поворот, Это просто восстановление должного уровня двухсторонних отношений. Ну и по поводу Балто-Черноморского союза. Мне бы не хотелось вообще говорить о том, что геополитика может стать идеологией. Это очень неправильно. Геополитика – это отстаивание национальных интересов. И если тогда, когда эту идею предлагал Белорусский народный фронт, этот концепт, геополитический концепт, был явно непригоден для использования в реальной геополитической практике, то сегодня в условиях активизации контактов, активизации геополитических связей север-юг, Балто-Черноморский союз.
Я не кажу про союз, я кажу про коллектор, про вот эти перемычки помеж литовскими трубопроводами, украинскими, как можно было качать нафту, ну вот то, про что вы у своим ЖЖ пишете, что вот, коли, так сказать, про Одессу будут качать, ну, про это с 90-го года, сдается, БНФ сказал, что треба это створить. И ему казали, что вы дураки, вы ничего не разумеете.
Власть руководствуется не идеологическими концептами, а национальными интересами. Если на данный момент перемычки использования Одесса-Броды в аверсном режиме, взаимодействие с Украиной, взаимодействие с Балтийскими портами, широкая транспортировка нефти из Венесуэлы с повышением энергетической безопасности соответственно, соответствует нашим национальным интересам, то я думаю, что вне зависимости от того, чьи это были идеологические концепты, власть будет их использовать, потому что в первую очередь она стремится работать по национальным интересам Республики Беларусь.
Валентин, вы сгодны с такой трактовкой Алексея?
Спочатку дозвольте невеличкую реплику в ваш бок. Не ганю я оппозиционную политику и оппозиционных политиков. Многих я уже шмат год страшенно поважаю. Я просто анализую реальность. Вот она такой есть, и вот так они зараз иснуют, и такая их доля скрушная. Туда обороны Алексея, то там, где он потом вывернул наприконцы обороны Алексея день у влады, я тут худшей погоджаюсь, але у своей интерпретации. Разумеется, некая, хай себе самая рассудованная идея не будет политично эффективной, коли не потрапляя в свой час и на свое место. Максима, в плане концептуальной политической стратегии с будущей будет выглядеть политика Лукашенко мощно заганной и страшной. Ну, а махчима и не. Кто же ведает, про какую оптику будет глядеть, будучи на наш час. Але незалежно от этого, треба признать, что ситуационно Александр Лукашенко вельми востро и докладно чувая, якой идеей наспел час скрестаться. У яким месте я разгорнуть и навод у якой пропорции. Цалком ці трошки драбок ад яе адщикнуть. Да речь, как раз это умельство и есть одной из основных подстав его долговладзе. Только на репрессивных технологиях, які он скрестовывая в суду, где только можно скрестать, и где треба, и где не треба, и он так долго навряд ли протримался для улады. Тому я не выключаю, что он еще не одночи скрестается декларациями оппозиции. Але только там и тогда, когда сможет их с декларацией трансформовать у реальное политическое деяние. Але господар Алексей, как раз, когда вот я буду, ну, скажем так, критично, дальше критично поставиться до оппозиции, и потрапил у пастку, когда сказал и кажет, что увесь час, что оппозиция ничего там конструктивно, ни идей, у ей нема хороших, ни далекая она от народа и так далее. Да не, речь не у тем, что оппозиция робит нечто не тое, а у тем, про что я сказал. Про отслоненность громадства, отчуженность от оппозиционной секты.
Виталь, ну а вы тут не бачите такого довольно дивного феномена, что вот я кажу, ты, кто отримливая политическую поразу, оказываются в певном сенсе идейными стилевыми переможцами. Тихо, это не так. Тивось, як казав Алексей, ну так влада ж завсёды была за суверенітэт, што і адлюстравана паводле яго ў шматлікіх інтэграцыйных пагадненнях з Расіяй.
Алексею, в принципе, трэба так казаць, пэўнай ступені гэта так і ёсць. Можна сапраўды, можа быць, Алексей не зусім усе словы памятае пачатку 90-х, калі Александр Лукашэнка казаў пра аднаўленне СССР, я на каленях гатов паўзці в Расію. Ну, зараз мы бачым трошкі іншого Лукашэнку, тое, пра што казаў і Валентин Акудович, и, ну, шматлікія аналітыкі, сапраўды, Александр Лукашенко меняется и довольно удало перахопливает іншыя лозунги. Я, сапраўды, не бачу в этом ничего такого страшного. Ну, это политика. Одинное, что при этом, конечно, пропаганда, весь час апазіцію кажуць на нікчэмна, нічога не прапановує, а сама бере гэтыя лозунгі. Ну, гэта таксама магчыма справа сённяшняй беларускай прапаганды, так казаць. Не хацелось бы просто, каб гэта казалі не прапагандысты, а аналітыкі. Калі вот аналітыкі так сцвярджаюць, трошкі мне гэта ўжо, здаецца, ролю Пракопава на сябе не абавязкова браць. Ну, але влада сапраўды перахоплівае лозунгі апазіцыі, але толькі тыя, якія яны лічаць прывабнымі. Зараз просто няма такога паняцця, як палітыка. І няма сёння гэтага паняцця у Беларусі. Няма палітыкі ў нармальным, традыцыйным еўрапейскім сэнсе. Нават няма і ў тым сэнсе, якім яна была ў Беларусі да 96-го году. Палітыка як выражэнне інтарэсаў розных групаў, слаёў насельніцтва, як барацьба за дэпутацкія крэслы, барацьба за павелічэнне ўплыву розных галінаў улады. Няма падзелу улады, няма гэтай барацьбы. Вы можаце назваць, напрыклад, з таго боку ў структурах улады хоць яшчэ аднаго палітыка, акрамя Александра Лукашэнкі. Там толькі чыноўнікі, вось, і прызначаныя дэпутаты, якія таксама чыноўнікі. То бок з боку ўлады гэта, ну, простае выкананне службовых абавязкаў. Гэта не тое, што называецца палітыкай. А з боку апазіцыі займацца палітыкай, ну, гэта, напрыклад, як можа быць у савецкі час займацца бізнесам. Гэта нешта небяспечнае і амаль паўлегальна. Ёсць людзі, якія, ну, выбралі гэта сваёй прафесіяй і за гэта пераважна не сажаюць. Гэта можа існаваць. Але большасць, скажем, людзей, яна далучаецца да палітыкі ў нейкія крытычныя моманты гісторыі. Так было ў пачатку 90-х, так было, бывае падчас прэзідэнцкіх выбараў, калі немнога, но ўсё-такі людзі далучаюцца. Зараз такіх падставаў няма, магчыма, на прэзідэнцкія выбары будзе ажыўленне, але пакуль няма падставаў сцвярджаць, што ў цэлым у грамадстве ёсць некае такое палітычнае ажыўленне, каб людзі захацелі займацца палітыкай. Ну і яшчэ адно, скажу, важны аргумент. Я не магу назваць і тое, што многія не настолькі незадаволены сваім жыццём, каб чымсьці рызыкаваць і ісці ў палітыку. Сапраўды, ўлада на гэты момант у матэрыяльным сэнсе, у ідэалагічным сэнсе не зрабіла штосьці такое катастрафічнае, каб прымусіць большасць насельніцтва паўстаць супраць яе. Такога няма.
Алексей, ну вось Віталь у пэўным сэнсе працытаваў фразу самога Лукашэнкі, сказаную ў свой час, што палітык у Беларусі толькі адзін. Вось вы сказалі, ну а Бог ведае, так сказаць, пусці апазіцыю да ўлады, яна такіх дроў наламае. Але вось Віталь адзначыў, што так віці людзі та ўлады, ну, вось, з прычыны, так сказаць, канструкцыі пэўнай, яны, уласна, не палітыкі, а яны чыноўнікі. І, ну, калісьці Александр Лукашэнка сыдзе, так ці інакш, раней ці пазней, ну, калісьці сыдзе. І калі апазіцыя не можа, не умее быць палітыкамі паводле вас, і калі людзі ўлады таксама не палітыкі, паводле, дарэчы, фразы Лукашэнкі, дык, можа быць, акажацца, што ўвогуле ніхто не можа кіраваць гэтай краінай. Не? Так не может быть?
Нет, почему? Я не согласен. Я думаю, что элита в Беларуси действительно существует. Система власти в Беларуси действительно персоналистка. Я с этим соглашусь, отрицать не буду. Вот Виталий меня обвинил в том, что я пропагандист. Нет, мне больше подходит, ну я так считаю, больше подходит термин евангелист. Однако сейчас я с вами говорю в первую очередь как аналитик. Естественно, я вижу определенные риски как аналитик от персоналистского режима. Но с другой стороны, я вижу то, что делает оппозиция, и мне действительно непонятно, почему партии или блоки, которые видят своей целью завоевание власти или завоевание права на участие в ее осуществлении, почему они не участвуют активно в выборах, почему ОГП снимается с выборов, почему не используют площадку, почему не используют место агитации от двери к двери. То есть мне это непонятно, именно как политическому аналитику. По поводу ответа на ваш вопрос, нет, я считаю, что система в Беларуси саморегулирующаяся, самоподдерживающаяся. Проблемы с элитой нет. Контр-элитой определенные проблемы существуют.
А вы не могли бы все-таки как-то вот аргументовать то, что коли-нибудь люди улады смогут принимать головное палітычнае рашэнне, бо фраза «в Беларусі палітык толькі адзін» прыгучала не з вуснаў Віталя Цыганкова і не з вуснаў маіх там ці Валентина Акудовича. Гэта вам не бачыцца ніякай праблемы і перспектыве?
В перспектыве это риск. Я повторюсь, да, эти риски, безусловно, рассматриваются именно с точки зрения политического анализа. Риски здесь есть. А по поводу одного политика, ну, это все же была, мне кажется, метафора. Политики есть, есть политическая элита. В частности, ну, наверное, вы видели интервью премьер-министра Сидорского. Это интервью политика про мои заводы.
Докладно, что сказал на гэты момент, сапраўды, на гэты момент нема іншых политиков во ўладзе, менавіта сказала, кроме одного. Ну, такая структура. Я это сказал так само метафорично, как подкрэсліць структуру белорусского политического класса, что там нема разгалінаваных партий, интересов. Только есть каля-клановая борьба, только есть некие подкилимные вот такие заколоты. Меня больше на это хвалюя не верхушка влады, а то, что самим громадством отбывается. Самое, как бы, крыльное, что все эти годы влада саправды взяла курс на пригнетание любой несанкционованной громадской активности населения, те оппозиционной, те просто навод громадской, не связанной именно это с политикой оппозиционной. И это консервует не самые лепшие историчные традиции белорусского народа «Моя хата с краю» и «Не высовывайся». Мне вот крыдно, что влада не хочет задуматься про то, что ей самой может когда-нибудь потребиться народная подтримка, народная активность. Дай-ка Боже, как не спотребилось, але гэты вариант, ну, прихильники Лукашенко это не те люди, которые выйдут на митинг доброохотно, навод, когда это треба. Когда влада там смеется над 25-м соковика, то влада не может людей собрать навод на хоккей, где Александр Лукашенко гуляет. Там спускают разнарядки и на разные предприемства. Мне у свояков в больнице працуют, там пришло бы с такого-то отделения 3 человека на хоккей. Навод там, где люди сами реально могут пойти на некое мероприятие доброохотно, на некие цікавые подеи, влада перестраховывается, приводит примусово разнарядки. Вот это заганная система, это стискание активности людей в любых сферах, это больше за все небеспечно.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі філёзаф Валянціна Кудовіч, супрацоўнік інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Алексей Васількоў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.